Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Отец Андрей, у нас появились вопросы. Вот первый. На исповеди механически перечисляю свои грехи. Покаянное чувство, которое появляется при подготовке, в храме исчезает. Кругом толкотня, суета. Это плохо, что я каюсь без слез. Но без слез в кавычках, что имеется в виду внутреннее состояние, как я поняла.
Это очень интересный вопрос. Очень интересный и очень закономерный. Вот любой христианин так или иначе вот с этим искушением сталкивается в своей духовной жизни. Особенно человек, который исповедуется не раз в 60 лет, а делает это регулярно. И действительно, вот этот вопрос, он интересен своей непростотой. Есть два таких важных момента, которые надо учесть. Два аспекта, так скажем, вот этого дела, почему так происходит. Во-первых, мы должны напомнить вот такой важный момент, что есть покаяние как примирение со Христом, когда человек отпал от церкви или только приходит к церкви и начинает осознавать свою жизнь, как он жил. До него только доходит глубина падения, глубина тех грехов, которые он сделал, переживания о них. И действительно, вот это чувство, оно мало с чем сравнимо, оно действительно переворачивает человеческую жизнь, может перевернуть, если человек не оставит вот это чувство без внимания, если дальше пойдет ко Христу, будет ходить в церковь, изучать веру, воцерковляться. И по нему, по этому чувству нельзя сравнивать другие исповеди наши, когда человек уже не грешит какими-то смертными грехами, он не отпадает от церкви. И в этом случае, конечно, исповедь превращается в такое таинство не сколько присоединения ко Христу, сколько некого такого духовного самоконтроля или, ну, или просто общения со священником. Когда священник на исповеди имеет возможность постоянного прихожанина, ну, каким-то образом подкорректировать, например, да, его жизнь, там какие-то вопросы, какие-то дела. И в этом случае, конечно, получается так, что вот того чувства, которое изменяет жизнь, которое не оставляет равнодушным, которое заполняет все сердце, его уже нет. И поэтому человек в этом случае попадает в ситуацию, где как раз есть вот эта сложность. Эта сложность, если так упростить всю, конечно, эту сложность, можно сказать, что есть две стороны этого дела. Вот первая сторона, или это ошибки этого человека. Ошибки могут заключаться в чем? В том, что человек, вот придя в церковь и переживая вот это вот покаянное чувство, не до глубины, не полностью еще узнал свои грехи. Это бывает. Это бывает, и это довольно частый момент, когда современный человек, не знающий заповеди, не знающий, что есть грех и что есть не грех, приходит вот по какому-то влечению, по какому-то зову совести на исповедь и признается, допустим, в каком-то одном или двух грехах, которые вот глубоко его затронули. Если на этом остановиться и дальше не рассматривать свою прошлую жизнь, анализировать ее, то легко человек потом может прийти в такое расстройство, когда он регулярно ходит в церковь, исповедуется, причащается, а оживления не чувствует. И это происходит из-за того, что он начал было этот процесс и тут же легко получил доступ к таинствам и как бы стремиться ему больше не к чему. Как бы уже считает себя он таким уже полноценным христианином и работать как бы уже не на чем. Вот это вот общераспространенное искушение и общераспространенная ошибка, которая встречается сейчас. При внимательном рассмотрении, а для этого порой нужны годы, если вот нет систематической работы какой-то, да, изучения грехов, порой нужны годы, когда человек вдруг вспоминает, что он сделал такую мерзость какую-то и не каялся в ней, а уже давно причащается, ходит в церковь, и снова пробуждается вот это чувство. И так он может ходить на исповеди и каяться не в том, что происходит сейчас, да, а вот вспоминая какие-то свои прошлые, живя вот каким-то вот таким прошлым, вспоминая прошлое. Это само по себе неплохо вспоминать грехи, и нет в этом процессе ничего плохого, вот в самом по себе, когда человек вдруг что-то вспомнил. Но вот это вот состояние сейчас современных христиан, которые приходят в церковь и легко сами, без внимания церкви, пытаются что-то делать с собой, вот эта ситуация этих ошибок неизбежных, она есть. Поэтому что здесь делать нужно? Или просить священников все-таки заниматься собой, да, обращать внимание к себе. Если не получается, значит, читать, мы все сами грамотные люди. Читать труды отцов, труды церкви, которые говорят о грехе, и есть сейчас такое, и довольно много таких пособий. И отцов, которые писали для мирян или для монахов о покаянии, эти труды подходят. И сейчас вот идет Великий пост, и замечательно этим заняться Великим постом. Пересмотреть свою жизнь, потому что, понимаете, вот эффект привычки, он очень-очень непрост сам по себе. Я привык, например, к чему-то, ну, какой-то своей реакции на ближних, и себя со стороны не вижу, и мне нужно зеркало, чтобы увидеть свое какое-то состояние. Этим зеркалом как раз является или человек, который может мне подсказать, в чем я не прав. Видите, на исповеди это сделать невозможно. На исповеди человек приходит, он ведет себя адекватно, часто. Ну, если это не какой-то болящий человек, там, бесноватый какой-нибудь. Он ведет себя адекватно, да? Он сокрушенный, он ведет себя соответствующе тому месту, где находится. И трудно подсказать на исповеди, именно на таинстве, вот я как священник могу поделиться своим горьким опытом, трудно ему подсказать, в чем он не прав. А человек, допустим, считает, что его все обижают, а он делает все правильно. А на самом деле, когда коснешься вот поглубоко, оказывается, что он лезет ко всем, там, укоряет всех, там, и верой, и постами своими. Типичный фарисей, оказывается. И понятно, почему его не любят, потому что он всех достал уже вот своей праведностью мнимой. Понимаете? И ему бы надо было бы успокоиться, сначала в себе разобраться, себя поукорять, и потом с любовью бы общаться с ближними, они бы быстрее к вере придут, чем от таких укоров. А может, вообще не придут, потому что они видят в верующем человеке только обличителя, а не видят любви, не видят открытости, не видят того, что Христос дает христианину. Поэтому такой момент существует, это действительность. Вот одна из причин, почему мы в храме начали заниматься именно изучением грехов, изучением жизни человека, как раз вот эта причина. Потому что человек ходит на исповедь, приходит раз, два, три, четыре, пять сходил и через полгода пропал. Куда пропал? Почему пропал? Начинаю выяснять, и оказывается, что он приходил-то чисто формально. Приходил просто потому, что вот, ну, зов был, а он на этот зов не откликнулся. Глубоко не откликнулся. А потом говорит, а что мне это все дает? Что мне дает причастие? А это же богохульство. Как что дает? Что мне дает исповедь? Я сходил, а у меня грехи повторяются. Это все равно, что, знаете, первоклассник пришел в школу и говорит, а что толку ходить на уроки, я читать бегло не умею еще пока, да, или там не могу математическую задачку решить. Всему свое время, надо всему учиться. Для этого в древней церкви был институт оглашения. Ну, институт, в смысле, установления оглашения, да? Когда человек приходил, и он не сразу даровался до причастия, а сначала учился. Учился верить, учился бороться. И опять же, возвращаясь вот к этой больной теме об оглашении, ее не обойдешь в этом вопросе, понимаете? Это не потому, что только это мой пунктик, потому что в него все упирается. Если человек ко крещению пришел уже в покаянии и оставил уже смертные грехи, уже в борьбе с грехами находится, такой человек после крещения уже борется. Это такой человек уже опытный, сразу опытный становится христианин. А не так, что мы крестим, а потом думаем, авось вывезет. Что вывезет? Кто вывезет? Непонятно, кто вывезет. Или вот в православной газете, например, в 9 номере, по-моему, была такая обширная статья, веселенькая такая, про крещение, где автор в таких, не знаю, видимо, попытка была как-то современным языком рассказать, но получилось, мне кажется, неудачно. Неудачно тем, что как-то весело рассказывали о таинстве и делали богословские ляпы, например. Говорится, что если вы в крещении родились там, родили себя сами, да, то как можно родить себя самим в крещении? Там или весело рассказывается про то, что если вам не хочется слушать занудные беседы, то надо старым добрым русским способом по блату покреститься. По блату в Царствие Божие не войдешь. Ну, знакомого священника имеется в виду, без согласительных бесед. Очень жалко, что это печатается. Автор имеет право думать, как он хочет, но очень жалко, что уже год, получается, год, как наша епархия приняла решение крестить, соборное решение. это документ, это соборное решение, это не просто какое-то установление, это документ действительно важнейший. И мартовский номер нам предлагает крещение без проблем, что называется. Вот, это, на мой взгляд, немножко неправильно. Неправильно, потому что роди себя сам не получится. Это такое усилие сложное, чтобы действительно родить человека вечную жизнь. А не просто что-то в тапки принеси и в купели, когда нырнешь, не плавай. Понимаете? Вот, поэтому это вопрос очень серьезный, это не вопрос, это вообще не веселый вопрос на самом-то деле. Это вопрос очень серьезный, это вообще вопрос жизни и смерти церкви земной. Потому что если крещение для нас это просто способ дохода легкого, или просто такая треба походная, что называется, походя делать ее, то тогда люди не будут воцерковляться, будут только редкие люди приходить в церковь. Почему наши храмы-то не перезаполнены? Крестятся тысячи, да, десятки тысяч, а храмы неполные, мягко скажем. Вот это причина как раз. Потому что если бы мы внимательно относились к людям, пытались, что можем хотя бы дать в рамках вот установленного минимума, то ситуация была совершенно другой. Вот. А те несчастные христиане, которые покрестились вот без оглашения, они вот и начинают маяться потом. И одна из причин именно это, что после крещения человек естественным... Вот это я не понимаю, честно говоря, как можно представлять, что взрослый человек, допустим, привыкший к блуду, к курению, к пьянству, там, к злобе, к жестокости, которая есть в нашем мире, крестится без того, чтобы ему сказали, что это плохо, да? Как он перестанет это делать? Что за вера в какую-то непонятную мистику? Как он потом исправится? Он тут же начнет делать то же самое. Это же элементарно, потому что ничего с умом-то не меняется с человека в крещении. Ему же не вкладывают новую флешку с новой памятью в голову. Он такой же был, такой же есть. Вот, поэтому вот эта вот проблема, когда человек приходит на исповедь и ходит несколько раз, и потом не знает, что с собой делать, это как раз проблема того, что он, возможно, неправильно воцерковлен. Возможно, это проблема в том, что он неправильно верит, потому что правильное покаяние ожидается от правильной веры. Понимаете? То есть эта проблема, она сразу раскрывает глубину того, что человек, возможно, где-то не готов еще пока приступать к таинствам, ему бы нужно поучиться. Нужен был бы человек, который вот ему помог, вот послужил тем зеркалом, чтобы этот человек увидел себя. Вот. Но и у этого вопроса есть еще другая сторона, другой аспект. Допустим, человек, вот, который задает этот вопрос, он правильно верит и проанализировал свою жизнь. Тогда существует другая сторона, тоже тонкость такая духовная, что исповедь становится некой обыденностью. Потому что когда человек выходит на определенный уровень духовный, и у него не повторяются там смертные грехи, да, нет каких-то бурь, начинается некая стабильность, в которой проявляются одно и то же. И часто человека это смущает. Что я пойду на исповедь, ведь у меня одно и то же. И приходится говорить людям: а вы не ходите к врачу? Что вы ходите, стоите в очередях и ходите к врачам, хотя и жалуетесь на свои хронические заболевания? Ах, доктор, у меня опять сердце болит. Не ходи, дождись новой болячки, иди к доктору тогда, развлекай его. Так что мы не говорим, а почему священнику мы стесняемся прийти и на исповеди пожаловаться в том, что да, мучит меня та или иная страсть. Почему так происходит? Мы рождаемся по роду, по крови нашей. Вообще, как любой человек, мы рождаемся с первородным грехом, так, с этим ядом смерти в нас. Но еще у нас есть определенные родовые особенности. Ведь подобное рождает подобное, и мы рождаемся подобным своим родителям. И, допустим, в каждом человеке есть тайная страсть или цепочка страстей, которая именно его особенностью является. Допустим, тщеславие и печаль. Там блуд, например, особо мучает человека. Или гордость. Или там, допустим, гордость, гнев. или печаль, уныние в такой вот связке. То есть мы же разные, и у нас, естественно, особенности разные. Эти страсти есть у всех, но у кого-то они являются хроническими. И тогда человек всю жизнь будет бороться с ними. Всю жизнь. И не будет такого года, когда он скажет: «Все, у меня хроническая болезнь пропала». Мы же так не говорим. Так, если о телесной болезни идет речь. Нам врачи предупреждают, это навсегда. Ты с этим родился, это твой дефект такой, твой порог, но если ты будешь подлечиваться, будешь нормально функционировать, нормально будешь жить, но ты смотри, у тебя должны быть определенные ограничения. Да ведь? Есть такое? Есть. Также и в духовной жизни. Мы должны узнать, что в нас, какая страсть в нас является вот такой хронической, основной для нас, и всю жизнь устраивать с ней борьбу. Соответственно, бороться, соответственно, устраивать свою жизнь, чтобы это было, была у нас такая жизнь не здоровых, вольных людей, а понимая свою духовную инвалидность, мы должны устраивать правильно против той страсти, которая у нас есть. И она будет постепенно проявляться, естественно. Она будет проявляться сначала ярко, потом слабее, потом в помыслах, в чувствах, но она будет всегда. И думать, что если я не буду сходить на исповедь, потому что я не освободил, а всего лишь погневался, но это неправильно. Вот такое равнодушие, как бы казалось бы, да, некое омертвение к исповеди, происходит из-за того, что человек как раз вот к этим грехам, к обыденным, так скажем, да, проявлениям своей страсти коренной, родовой там, или хронического, да, условно назовем, заболевания духовного, относится равнодушно. То есть это призыв к более внимательной борьбе, более внимательному отношению к страсти. Чтобы вспоминать об этой страсти и об этих проявлениях не тогда, когда ты готовишься к исповеди только, а вообще в течение жизни. И тогда, получается, наша жизнь начинается выглядеть немножко по-иному. По-иному, потому что ты исповедуешься Богу каждый день. Не только вечером, а вообще в течение дня. Так должно быть. Вот ты заметил, допустим, злые помыслы против человека. Не обсасывай их, раз ты уже заметил, а начни каяться тут же мысленно. Начни тут же молиться. Молитвой внутренней, Иисусовой или другой, или какой молитвой, которую знаешь. Прямо тут же. Ведь если, допустим, больной, которому нужно принимать таблетки, как только он начинает видеть начало приступа болезни, это же всем понятно, да, ведь что-то за пример такой. И мы понимаем, что да, вот я вижу в себе начало болезни, да, я должен принять лекарство. Также и здесь этим лекарством является раскаяние, вот готовность к раскаянию каждую минуту и молитва, раскаяние. И в этом случае покаяние уже начинает работать, уже действует. И Господь такому человеку тут же, через кратчайшее же время ответит. Ответит тем, что эта страсть временно, конечно же, не то что отпадет, как сухая корка от души, а временно прекратится, как хроническая болезнь, которая не исцелится от того, что ты принял лекарство, но приступ пройдет слабее, не затронет тебя, ты не ослабеешь. Так же и здесь. И отцы нам говорят, что святые, что это необходимо. Мы часто думаем, что нам необходимо бесстрастие. Здесь на земле бесстрастия не достигнуть. Бесстрастие – это участь будущего века. Имеется в виду Царство Христово, если Господь не за дела наши, а по милости просто к нам немощным помилует нас, и мы попадем в Царствие Божие, вот там будет бесстрастие, там страстей нет уже, там любовь. А у нас здесь так не будет. И поэтому думать, что бесстрастие нас когда-то ожидает, это неправда, здесь на земле. Не будет такого, будет всегда, раз мы воины, всегда будут тренировки. И вот если христианин в течение дня, в течение недели вот так следит за собой, то, во-первых, ему не составляет никакого труда написать исповедь. А писать исповедь, я считаю, надо. Нет ничего мучительнее слушать исповедь человека, не готового к ней. Когда сидит, ну я вроде это, вроде не это, и это время тянется. Надо уважать чужое время. И время священника тоже. Думая, что если священник, значит, можно там ему рассказывать, чего хочешь, это же не совсем правильно, особенно на исповедь. Исповедь – это уже должен результат принести. Если побеседовать надо, другое время нужно это делать. Договориться, священник выделит тебе время, послушает тебя внимательно, да? А во время исповеди, я считаю, не нужно это делать. особенно когда приход многолюдный, это просто мучение. Такие люди не готовы. Написал исповедь легко. Почему? Потому что я помню, что было. И расстраиваться в этом случае, что на исповеди нет сокрушения какого-то, знаете, потрясающего, не нужно. Потому что сокрушение было уже, когда я помолился и сокрушился. И в этом случае я на исповедь приношу, я ведь приношу эту исповедь не нагло, не с каким-то, знаете, фарисейством там или каким-то равнодушием. В этом случае я сокрушаюсь, но эти чувства, они не яркие, да ведь? И в этом случае огорчаться не надо, потому что покаяние – это процесс не только исповеди. Исповедь – это таинство примирения, покаяние – это шире гораздо процесс. Он начинается с момента, как я осознал, что я согрешил, и переживал, болел от этого греха, печалился, допустим, по-хорошему печалился, да, что я согрешил, сокрушался, жалел, что я согрешил, молился об этом, готовился. А исповедь – это уже некий центр этого процесса. И понятно, что мы от своего сердца не можем требовать, чтобы оно сохраняло чувство так долго, наше сердце не такое. Каждый может это проверить, сколько в течение дня меняется наших сердечных настроений. Я не могу своего ребенка любить так, как вот тем чувством, как я его в первый раз взял в руки, например. У меня не дети, я просто пример привожу. Или там, допустим, супругу свою таким чувством, как было там в юности. Оно изменяется, оно не становится хуже, например, да, но оно меняется, становится стабильнее там, и так далее. Так же и покаяние тоже. Человеческое сердце не может это сохранять. Поэтому вот если есть сокрушение, если нет равнодушия, если есть желание исправляться, если есть желание каяться, значит, все хорошо. Пусть даже эти чувства тихие, спокойные, неяркие. Что касается, вот я имею в виду, вот, постоянной исповеди, да? Особенно для христиан, которые причащаются, допустим, раз в неделю. Если это раз в год и такое чувство, то это значит плохо. Знаете? Если раз в недельку, то это допустимое чувство. И дальше, поскольку исповедь – это центр только покаяния, должно быть продолжиться дальше. То есть это дальше тоже должен иметь чувство, желание бороться дальше с этим, с этой хронической болезнью, которая у меня есть. Она может через день, там, через два, там, на следующий день меня обмануть уже и проявиться. Но это тоже должен сокрушиться, тоже должен настроиться. Ведь, еще раз напомню, три должно быть условия для прощения грехов. Ведь исповедь, если мы думаем, что исповедь, я так абы-кабы подготовился, что-то там ухватил, там, батюшке что-нибудь там насовал, там, на ухо там навесил лапшу из 3-4 грехов там весело, в этом случае не простится мне грехи. Мы кого обманываем? Священника обмануть? Нечего делать. Элементарно. Мы же не проводим следственных экспериментов, правильно? Мы доверяем человеку, у нас все строится на доверии. А Бога обмануть нельзя. Поэтому даже если батюшка сказал «прощается, разрешается», это не значит, что Бог сказал «прощается, разрешается». Так вот, получается три условия, напомним. Это видение грехов. Не просто, что я, допустим, страшный бандит и убийца, и вдруг пошел покаялся только в том, что я там селедку съел не вовремя. То есть я должен вообще увидеть в полноте свое несовершенство и свою греховность. Второе, у меня должно быть сокрушение в этих грехах. То есть я каждому греху не должен быть равнодушен. И третье, должна быть решимость с ними бороться. Вот если три условия эти есть, значит, Господь обязательно простит человека и даст ему вновь и вновь силы бороться. Так что желаем нашим слушателям проанализировать, к какой категории христиан они относятся. Или это их ошибка, или это некий стабильный путь, которым нужно идти. Более внимательно обращая, так скажем, силы тратя на свое внимание на помыслы и чувства. И молитву. После того, как заметил эти греховные проявления.
Матюшка, тут такой вопрос. Папа Римский Бенедикт XVI в своей новой монографии предложил переосмыслить библейское обвинение еврейского народа в распятии Иисуса Христа. Суть вопроса в теологической трактовке текста Евангелия от Матфея. В 25 столбце 27 главы говорится, что в ответ на предложение прокуратора Иудеи Понтия Пилата помиловать одного из трех приговоренных к смерти, толпа истово кричала: «Да будет распят! Кровь его на нас и на детях наших!» На протяжении столетий этот фрагмент Евангелия служил идейной основой преследований, гонений, погромов и массовых убийств евреев по всему миру. В известной степени такое толкование Евангелия и по сей день служит моральным оправданием для бытового антисемитизма. Папа Римский предложил новое понимание этих канонических строк. По словам понтифика, пролитая кровь Иисуса Христа имеет искупляющее свойство и не может служить в качестве проклятия, адресуемого целому народу. Что вы можете сказать по этому поводу? Можно ли назвать вольным трактованием Священного Писания?
Вся история католической церкви, особенно в период последних веков первого тысячелетия, а во втором тысячелетии нашей эры особенно, это довольно, так скажем, большое человеческое творчество по поводу, на тему христианства и Священного Писания. Что тут сказать? На мой взгляд, это показатель духовного кризиса католической церкви, который продолжался вот в те самые века, когда после Седьмого Вселенского Собора католическая церковь постепенно начинает внедрять свое вероучение, догматы, которые противоречат Священному Писанию. И это продолжалось и продолжается сейчас очень активно. И в последние годы предстоятели католической церкви очень много делают для того, чтобы представителям других религий показать некую свою лояльность, что нет причин, разделяющих католическую церковь, католическое вероучение и вероучение других религий. В этом случае что происходит? В этом случае происходит логичное движение католической церкви все дальше от христианства, поскольку отход от истины в конце первого тысячелетия, он не остается без вот таких своих греховных плодов, как всякий отход от истины. Поэтому попытка увеличить свою паству за счет заигрывания с представителями других религий, совместных молитв там, или каких-то, значит, богословствований по поводу того, что ничто нас не разделяет, но это является как раз вот этим большим заблуждением католической церкви. Нас отличает, православную католическую церковь отличает не разница в обрядах, а разница в вероучении. Разница в том, что католическая церковь приняла противное православному апостольскому учению догматы. То есть отход от истины является причиной разделения церквей. Не конфликт понтифика и Константинопольского патриарха, а как раз отход от истины. И в связи с этим вот эти рассуждения и трактовки вольные Евангелия, они совершенно логичны для католической церкви, но совершенно нелогичны вообще для христианина, потому что еврейские погромы совершаются не потому, что распяли Христа евреи. Если вспомнить последнюю политическую историю вот последних дней или месяцев, лет, вспомните, арабо-израильские конфликты, они построены не потому, что арабы-христиане и мстят за распятого Христа. Наверное, не это является причиной вот такого активного военного и политического противодействия. И думать, что христиане готовы громить евреев только за то, что они распяли Христа, это чушь. Самая настоящая чушь. Обвинять христиан в том, что я имею в виду, что действительно христиан, не просто людей, которые там рядятся под христиан, да, каких-нибудь безумцев, которые вот сейчас, допустим, нападают на вот тоже последние годы, помните, волна прокатилась национализма в России, такого какого-то искаженного русского национализма, с убийствами представителей каких-то, значит, вот иностранцев там или приезжих с Кавказа, да, людей. Это не христиане делают, это надо сразу четко и ясно говорить. Хоть эти люди там могут прикрываться какими-то псевдоправославными там лозунгами, это делают не христиане. Если исламский фундаментализм присутствует в террористических организациях, то террористов-христиан не бывает и не может быть. Это тогда не христиане, это выродки какие-то. Поэтому думать, что антисемитизм заложен в христианстве, это чушь, еще раз скажу. И, допустим, заигрывать с иудеями тем, что, значит, пересматривать Евангелие или трактовать Евангелие неправильно, это опять же не более чем заигрывание. Я и говорил раньше, еще раз говорю, не стесняюсь своего мнения, что почему боимся мы говорить о том, что все национальности равны? Почему над якутами можно смеяться, а над евреями нельзя, например? Почему над русскими можно смеяться, а над иудеями нельзя? Почему так громко переживается антисемитизм, а русофобия, допустим, не переживается? Давайте об этом говорить. Если мы перед законом мирским и Божьим все одинаковы, давайте говорить об этом. О том, что надо правильно понимать и правильно переживать эти все вещи. Мне вот непонятно, как христианину. Поэтому мы вообще всех должны уважать. Каждая культура является неким таким мозаикой вообще человеческой культуры, общечеловеческой культуры, будь то христианская или не христианская культура. Поэтому надо всех принимать одинаково. Все равны перед законом, все равны перед Богом. Поэтому мне не близко вот это все переживание, так скажем, вопроса антисемитизма, так скажем. Мне кажется, все равны.
Батюшка, то есть фраза «кровь его на нас и на детях наших», она была произнесена и конкретно относится к конкретному народу, это его выбор.
Это его выбор.
И мы как бы не можем не осуждать.
Мы тут не можем или не можем осуждать. Мы должны констатировать факт. Эти слова были сказаны. Это не просто слова, написанные антисемитами. Эти слова были сказаны. Богоизбранный народ отрекся от Бога. И этот факт надо говорить. И это не означает, что я сейчас пойду и буду громить там фирмы или там магазины, там, или дома людей, которые, в жилах которых течет еврейская кровь. Но люди, которые борются с антисемитизмом, они, наверное, сами должны показать некий пример уважения к другим религиям и другим народам, да ведь? Ну, я так вот думаю. А то получается, что некая какая-то элитарность. Почему она откуда возникла? У нас демократия, мы перед законом все равны. Но история есть история. И очень часто еврейские погромы были в Европе, например. Они тоже ведь в Европе были. Не надо думать, что это где-то произошло. Сейчас там или только в России там в конце 19 века, там в начале 20-го. Они происходили из-за того, что ростовщичество, которым занимались представители этого народа, очень легко закабаляли. И вот эта вот кабала как раз и вызывала настороженность или ненависть тех людей, которые вот попадали в эту кабалу. Ни с церковью, ни с верой это никак не связано. Наоборот, даже наличие, допустим, представители этой национальности в Европе или в России говорит о том, что христиане свободно принимают тех, кто хочет жить рядом. Живи спокойно, не гадь только, и все. И любой может жить. Уважай ту страну, в которую ты приехал. Цени те ценности, которые есть у него. И живи спокойно. Пожалуйста. На этом и строилась Россия всегда.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.